красноречивый сумасброд. Так Пушкин определил Жан-Жака Руссо. Ну, казалось бы, в шутливой строфе Онегина и по почти бытовому поводу. Грим смел ногти чистить перед ним красноречивым сумасбродом. Но все равно определение серьезное. Пушкин отличается точностью и остротой такого рода определений. И вот хочется спросить, неужели он прав? Нет, иначе. Неужели я всегда чувствовал, что он в всем случае совсем не прав? Во всех остальных определениях поразительно точна мысль поэта. Но в этом случае под сумасбродством понимался, видимо, этот особый дар парадокса, который характерен для Руссо. Он ведь писал свои тексты очень трудно, как сам признавался. Иногда по ночам очень долго-долго, не прикасаясь к бумаге и не беря в руки перо, он обдумывал одну, вторую фразу, абзац. И поутру записывал. Или позднее записывал этот с огромным трудом давшийся ему текст. Чем-то даже это напоминало мне в отроческие годы, когда я читал Руссо с особой любовью и напряжением. Вот такого рода работа мыслителя казалось мне чем-то схожей с тем, как Джон Милтон писал свой «Потерянный рай». Он ведь был слеп и ночью обдумывал несколько строчек, где-то 17-20 или около того, и потом продиктовывал их. И таким образом сложилась удивительно цельная, могучая поэма, которую я тоже в те годы читал и перечитывал, вглядываясь в гравюры Доре. И содрогался, когда представлял себе эту ночную работу поэта. Но Милтон есть Милтон, о нем особый разговор. Жалко, что я до сих пор по-настоящему не собрал свои мысли и свои воспоминания о том, как я погружался в поэму о грехопадении и восстании сатаны. вернее, о победе, временной победе сатаны, который грехопадением людей взял реванш после поражения от Бога. Поэма эта парадоксальна. Наверное, ему самому было не так просто объяснить, в чем потрясающая особая сила образа сатаны. И притягательность этого образа, и красота его, и его обреченность, и вполне понятное человеческое в сатане, злобность и неспособность преодолеть вражескую силу добра. Это все парадокс, но парадокс поэтический. А у Жан-Жак Руссо парадокс был более широко применен. Есть общий источник парадоксальной мысли, вообще парадокса в мировой литературе. Осознанной способности сказать нечто, противоречащее общепринятому и потому верное. Источник этот не Ветхий Завет. Там говорилось пророками то, что, в общем, люди не могли не признать как правду. Они знали о своей греховности. Они знали свою вину перед Яхве. Это была гремящая судная, предвещающая кару правда пророческого обличения и предсказания. А по-настоящему подлинный парадокс характерен для Евангелия. Почти все речи Христа парадоксальны. Он осознавал это и прямо говорил: вы читали, а я говорю вам вот что. И говорил противоречащее, порой противоположное тому, что можно было прочесть в Ветхом Завете. Парадоксальность речей Христа заслуживает особого разговора, особого постижения. Она, может быть, никогда не будет постигнута, ибо она помечена печатью подлинно божественной причастности к высшей правде, к высшей истине, и связана с судьбою Иисуса, с его особым предназначением как слова Иисуса Христа, так и развязка его земной судьбы парадоксальна. Люди до сих пор не могут понять, почему именно так сложилось. Его жизни. Почему именно так она разрешилась, таким концом? Притом люди знают, что это Бог Сын. И до сих пор христианство во многом религия парадокса. И те, кто хочет выпрямить парадоксы, все изъяснить так, что из них исчезает эта несказанность и сверхлогичность, та особая сила истины, которая поверх логики, иногда вопреки ей, действует на человеческую душу. Все эти попытки противоприродные Христу. И вот именно эту особенность гениально почувствовал Руссо и взял на себя. Он открыл способность парадокса приближать истину до физической способности ее осязать. Он сделал ее своим жанром. Не в новой Элоизе. И далеко не всегда в исповеди. Но в Эмиле, я читал эту книгу внимательно, еще студентом, когда готовил свой диплом о Державине. Вот слева у меня был за этой этажеркой на откидной парте этой этажерки мой Державин, которого я писал с огромным напряжением и подъемом, вот стараясь вложить в каждую фразу максимум образности, максимум эмоций, даже вопреки Державину. Но где-то соревнуюсь с ним. Вот справа лежал на этой парте листок очередной листок диплома, дипломного сочинения. А слева на шахматном столике томик Эмиля. Я вчитывался в эти пронумерованные абзацы текста. Не только в этом произведении Руссо так нумеровал эти абзацы. Как будто, соотнося их со стихами Нового Завета, с евангельскими стихами. Они, правда, немножко более объемны, чем стихи Евангелия, но принцип тот же. Именно в этом своем произведении Руссо осыпал мир таким богатством парадоксов, что его хватит не на одно существование человечества. Именно такая парадоксальность придает тексту особое звучание, почти евангельское звучание. Все выходит совершенным из рук Создателя, все извращается в руках человека. И дальше первый абзац первой главы Эмиля. В более точном переводе. Но мне сейчас важен принцип. Принцип этот выражен уже в этом первом абзаце. Совершенно определенно. Парадокс прав, потому что все извращено в руках человека. А вместе с тем все, хочет сказать Руссо, все не только совершенно, выходя из рук Создателя, но все абсолютно ясно человеку. Ему только нужно отодвинуть от себя этот его особый, сугубо логический способ мысли. И принять парадокс как естественный язык истины. Парадокс – это у Руссо способность раздвинуть традиции человеческой мысли, не саму мысль, а традиции ее построения и сложения, ее генетики. Как убеждает человеческая логика? Вот это правда? Правда. Ты согласен? Согласен. Но тогда это тоже правда. Ты согласен? Ну, приходится соглашаться. Хорошо. А если так, то тогда это тоже правда. Постой, нет, нет, прости меня. Ты признал первое, признал второе, признавай третье. Это способ убеждения, а не способ передачи правды, поднятый до осознания истины. Даже это не то, что можно назвать словом «правда». Правда – то, что связывает мысль с правом, с определенным правилом, если так условно можно ответвить якобы этимологические сопоставления. Это некий закон. А истинно благодать и благодать парадоксальная, потому что она не укладывается в логику, а вместе с тем она совершенно ясна. И как только парадоксально прямо высказано, мгновенно становится частью твоей души. И в этот момент ты равен тому, кто истину передает, равен благовествователю, тому, кто оповещает о благе. И вот не случайно я сейчас, размышляя, вспомнил об этом гениальном труде древнерусской письменности о законе и благодати Иллариона. Недаром. По-настоящему то, что высказано там, не было понято, может быть, даже и самим автором. Но оно сказалось не случайно, ибо судьба России по-своему тоже парадоксальна. Это судьба христианская. Поэтому и восприятие и извод российский извод не языка Библии, а российский извод понимания истины, христианской истины, особой. И он требует изучения тоже, нового и нового изучения, без всяких попыток русофильства, из всяких попыток лжепатриотического истолкования веры. Так или иначе, тяготение к этому высокому божественному парадоксу жило и в нашей судьбе общей, многовековой, и в наших блужданиях, заблуждениях, преступных падениях нашей истории. Она достаточно богата ими. И возвратами, как бы к первоначальному осознанию правды и истины, которая над правдой. Это сказывалось почти всегда. Поэтому тот, кто задерживается на чисто логических ходах и сюжетах нашей истории, рискует не понять, в чем особенность этой христианской истинности и правоты, которая сохранила Русь на протяжении многих веков. И если мы не отступим от нее, сохранит и впредь. И позднее, в XVIII веке, и после Петра, несмотря на европеизацию, в частности, такое знакомство с просвещением, с идеями просвещения. Уже на этом примере дают понять о том, чем особенна наша духовная история. Теория разумного эгоизма, имеется в виду, просветительские, XVIII века теории, не были по-настоящему восприняты, как на Западе. На Западе они легли в основу цивилизации. Той цивилизации, которая после Французской революции постепенно складывалась и сложилась. И сейчас радует нас плодами европейского опыта. Мы воспринимали и принцип разумного эгоизма, разумеется, но все-таки рядом с этим жило то, что не было принято Западом – русоизм. И не то, что, собственно, составляет некую логическую, антиномическую систему, который Лотман еще пытался измерить, Жан-Жак Руссо, а именно самый принцип парадокса, то, что Пушкин назвал сумасбродством. И сейчас, я думаю, вот в эту секунду, в эту минуту, что пушкинское определение условно, и поэт как бы хочет в шутку предложить его, зная, что читатели, вот тот читатель, на которого Пушкин рассчитывал, не примет его всерьез. Ибо дальше в той же строфе Онегина говорится, что Руссо был неправ только в том случае, когда вот, был возмущен тем, что Гримм смел чистить ногти перед ним. В всем случае совсем неправ. А в других случаях прав. Это заметила Лидия Михайловна Лотман. И попытка вот сквозь призму руссоистского парадоксализма заново перечесть Пушкина, мне кажется, это очень интересная для меня задача. Я попытаюсь еще об этом подумать, не в это погрузиться. Но такой фундаментальной работы, соотносящей Руссо и Пушкина, мне кажется, нет до сих пор. И не случайно. Ибо связано это с тем, что тайна открытого, как распятие открытого всем людям и ясного божественного парадокса, не укладывающаяся в логику. Размышлений околохристианских и псевдохристианских. Это правда в творчестве Пушкина, как и в русской литературе, где вес самой большой вершиной закономерно оказывается Толстой, такой же парадоксалист, как Руссо. Она может и должна быть почувствована, осознана. И если здесь логически не все будет связано, то это окажется еще одним доказательством неправоты, не собственно правоты, а истинности этого духовного проявления. Что ж, спасибо Жан-Жаку Руссо за то, что он сегодня мне приоткрыл дверь.